Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Сегодня мы встретились с Настей и поговорили о важном, о тревожности в нашей жизни. Затронули путь к slow life, знакомство с психологом, о работе вне офиса и о любви. Настя из Петербурга, любит кофе, круассаны и свой дом. В конце нашего диалога она поделилась своей любимой цитатой, которая и стала общим выводом нашего разговора. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, отмечая меня и Настю. Enjoy! Каждый выпуск наших подкастов уникален и полезен для каждого по-своему. Кто-то запоминает цитату, кто-то вдохновляется, берет новый ресурс. Сегодняшний выпуск с Настей будет о важном, о тревожности. Это одна из тем, которые хочется обсудить глобально и более открыто. Настя, добрый день.
Всем привет.
Знаю, что именно с тобой мы сможем обсудить вот эту вот тему, потому что ты ее освещала в блоге, и она у тебя даже написана в описании, что меня очень даже зацепило, потому что сейчас, наверное, у нас больше в Инстаграме это эстетика какие-то, да, вот такие заголовки, и мало кто говорит о том, что нас тревожит.
Ну да, я просто сама по себе очень тревожный человек, и мне кажется, я всегда такой была. Я ощущаю часто вокруг себя спешку, и это приносит большую тревогу в мою жизнь. И тревога мешает мне, она занимает очень много ресурсов и сил, и, ну, она и сказывается, естественно, на самочувствии. И в этом году я пошла к психологу, потому что я понимала, что я уже не справляюсь сама с этим. И это начало и на работу сильно влиять, потому что, ну, ты все время как будто бы истощен немножко, потому что ты вроде как-то функционируешь, ты что-то делаешь, но тревога забирает очень много сил, у тебя как будто бы фоново, как будто бы где-то муха жужжит постоянно, и ты не можешь с этим ничего сделать. Ты вроде ее отгоняешь, но она все равно прилетает и мешает тебе. И вроде это не что-то такое огромное, что давит на тебя, но присутствие ее ты всегда ощущаешь.
А вот ты пошла к психологу, и он тебе как-то помогает раскрыться, или вот знаешь, ты к нему ходишь, и после него у тебя на душе как-то вот все, я освободилась от своих мыслей, от проблем?
Ну, иногда такое бывает, да, но иногда после психолога я просто ложусь и смотрю в потолок, и такая, вау, что сейчас было. А когда я пришла с запросом, что меня мучает тревога, что я просыпаюсь там посреди ночи от того, что просто у меня появляется беспокойная мысль, я не знаю, что с ней делать. Мы начали разбирать природу этих мыслей, когда они появляются, от чего. И у меня это чаще всего от того, что я заглушаю какие-то свои эмоции, я не даю им выходить, и они там все копятся, а потом появляется какая-нибудь ерундовая вообще проблема, например, я не знаю, там у меня на работе какой-то проект под вопросом. И все. Это как катализатор, и все запускается, и это учащенный пульс. Тебе страшно, ну, ты просто в таком состоянии, ты не можешь ничего сделать, и все. Тревога теперь главное, и ты должен как-то с ней уживаться. И психолог мне давал небольшие советы по поводу того, как можно на практике, типа, что сейчас сделать, чтобы не поехать совсем. И это дыхание, конечно, то есть я, когда у меня прямо такие приступы тревоги. Сейчас, слава богу, это редко очень стало. Но я глубоко дышу. Медитации очень сильно помогают. Йога. Йога вообще в этом году для меня стала открытием. Я помню, как я первый раз начинала ей заниматься, я думала, боже мой, почему так медленно? Типа, как-то можно x2 поставить на это? Я думаю, что в целом сказывалось, что я достаточно быстрый человек. И я разговариваю быстро, я ем быстро, я все делаю быстро. И когда мне нужно было замедлиться, вот это прям... Я такая, окей, берем за цель замедление. Давалось очень тяжело, но сейчас я понимаю, что вот у меня есть йога, 30 минут, я только с собой, я делаю практику, и мои мысли встают на свои места в голове и становятся спокойней. Но вот в экстренных ситуациях это дыхание, медитация и практика заземления, это когда ты чувствуешь, что вот она я стою на земле, у меня земля под ногами, и в принципе со мной все в порядке. И дальше можно что-то делать.
А у тебя с психологом сложилась вот сразу эта встреча, или ты искала своего?
Я очень боялась искать психолога для меня. Я 2 года откладывала поход, потому что я чувствовала, что надо, что я не могу с какими-то вопросами сама разобраться. Психологом мне посоветовала моя коллега. И как-то так сложилось, что да, у нас с ней выстроился контакт, и вроде все в порядке. Мне интересно попробовать еще других специалистов, но это, наверное, больше просто попробовать разные подходы, потому что это же интересно, это про тебя в основном. И это час, когда на тебе, ты, психолог, сфокусированы на том, что у тебя в голове, о чем ты думаешь, как ты себя чувствуешь. И да, было бы интересно, наверное, попробовать еще. Но в целом моя специалистка мне очень нравится.
И ты вообще вот пишешь про путь к slow life. Это как раз-таки о медленном движении. И в мегаполисе, в принципе, да, потому что ты живешь в городе. А вот было ли у тебя такое, что ты теряла ресурс там к работе вообще, к какому-то хобби, ну, ко всему, вот во время тревожности?
Да, это регулярно происходит как раз из-за того, что тревога забирает очень много сил. И тебе хочется, может быть, и тебе нужно работать, может быть, творить, но ты не можешь чисто физически, потому что ты вот устал. У меня недавно, буквально неделю назад, было такое состояние, у меня было много задач на работе, и я себе поставила цель, что мне надо все это сделать, естественно, как, иначе это не может быть. И я прям понимала, что физически вроде задач много, я же вижу глазами, что их много, и что я не успею, скорее всего, за неделю, например, сделать столько. Но перфекционист внутри говорит, надо, и ты делаешь это. И ты под конец недели, я просто помню, что я уже лежала, думаю, господи, завтра выходной. Я уже просто не могу, я очень сильно устала. И вот в такой момент теряется ресурс, не хочется вообще ничего делать, потому что физически нет сил. И это как раз то, чем мы сейчас занимаемся с моим психологом. Мы учимся слушать себя. Это так, вроде как будто бы, что проще-то? Это же ты должен себя понимать, но у меня настолько отсутствует как будто бы связь с тем, как мое тело себя чувствует, сколько сил во мне есть. У меня есть слово «надо», а потом уже все остальное. И мне кажется, классно будет действительно поставить себя на первое место. Я думаю, что это вообще ответ, наверное, на все проблемы и все вопросы. Поставь себя на первое место, и тогда, скорее всего, ты найдешь тот ритм жизни, который тебе подходит. То есть slow life — это же тоже не для всех. Кто-то черпает ресурс, скорее всего, из этой гонки бесконечной, а кому-то нужен slow life. Я думаю, что мне было бы спокойней жить такой медленной жизнью. Но я точно не знаю, я хочу попробовать. Я пытаюсь все время это попробовать, да.
То есть вот до встречи с городом у тебя была вот эта вот быстрота жизни?
Угу. Я, знаешь, не уверена, это было настолько давно. Но я знаю, что я очень подвержена обстановке вокруг. То есть если вокруг все бегут, то я, скорее всего, тоже захочу. Потому что мне покажется, что, наверное, я тоже должна так жить. И поэтому, когда я переехала в Питер, когда я приезжаю в Москву, там у меня полностью сносит крышу, я думаю, блин, надо больше, надо делать еще вот это, почему в сутках всего 24 часа. Очень сильно я поддаюсь влиянию города, и в какой-то момент я просто поняла, что мне от этого плохо, я не могу быть продуктивной 24/7. И, наверное, тогда я подумала, кто-то же живет по-другому, кто-то же живет в маленьком городе, и ему хорошо. Как мне сделать так, чтобы мне было хорошо прямо сейчас? И я начала изучать концепцию slow life, и мне показалось, что это может сделать мою жизнь лучше. Это поможет мне немножко остановиться, выйти из этой гонки бесконечной и сфокусироваться на том, кто я такая и чего я хочу. Возможно, я вернусь потом в этот быстрый ритм жизни, вдруг вообще slow life не мое. Но для меня это было таким открытием, потому что, как я сказала, что я очень быстрая, и мне казалось, что это норма. Но с каждым годом я понимаю, что вот такое состояние, постоянно в спешке, какая-то гонка бесконечная, меня очень сильно утомляет. И в итоге ни к чему хорошему это не приводит.
Вот смотри, Питер и Москва, да, абсолютно разные города, как ты сказала. В Москву приезжаешь, сразу начинается гонка. Да. А вот как ты думаешь, от чего так получается? Влияние вот самого города или людей, или, вот знаешь, там постоянно что-то строить, что-то новое, и хочется все сразу попробовать, везде побывать?
Ну, я думаю, сказывается и статус города, что Москва — это все-таки столица, и все экономические ресурсы все-таки там сосредоточены. Я думаю, что какая-то большая часть людей приезжает в Москву строить карьеру и зарабатывать деньги. И от этого создается такое ощущение, что все на этом сконцентрированы. В Питере я иногда это чувствую, но большую часть времени мне здесь уже спокойно. Здесь есть хорошая часть людей, которые сосредоточены на творчестве, на каких-то таких нематериальных штуках. Может быть, мне, конечно, кажется, я не проводила исследования никакого, но это такое мое впечатление.
Ты вот еще постоянно в блоге как раз-таки демонстрируешь вот это вот спокойствие, умиротворение, даже вот эти вот выходные, которые ты провела за городом, очень, на самом деле, меня вдохновили, тоже захотелось куда-нибудь уехать в такой домик на берегу. И вот расскажи о своей работе. Как получается работать так прекрасно, как ты передаешь это действительно нам с таким вот спокойствием и в то же время мотивацией вот работать и абстрагироваться вот в такую приятную атмосферу?
Я думаю, что мне очень повезло с компанией, в которой я работаю. Я работаю в Amplifier, это сервис для публикаций в соцсети и сбора аналитики. И у меня потрясающая команда, это... Я не знаю, почему мне так повезло, я каждый раз радуюсь. Мы очень заботимся о том, как каждый себя чувствует. Каждый раз, когда я говорю, я немножко поработаю в выходные, моя начальница смотрит на меня и говорит, ага, сейчас, поработаешь ты в выходные. Что вообще я про такое не слышала. И мне это добавляет такого спокойствия. Я, конечно, все равно иногда работаю в выходные. Но я знаю, что у нас это не поощряется. И я чувствую, что обо мне заботятся. Я думаю, что это прям очень важно. Ты тратишь на работу 8 часов в день или больше, как получается. И хочется, чтобы люди вокруг ценили это, чтобы ты понимал, что ты не фигнёй вообще ты занимаешься, что делаешь то, что тебе приносит удовольствие, и то, что полезно будет кому-то. Ну, и я думаю, что нужно любить свою работу. Для меня работа — это очень большая и важная часть жизни, и порой я себя... Оцениваю, наверное, через работу. Это, конечно, не очень хорошо, но я вот сейчас я просто кайфую от того, что я делаю. Мне кажется, я себе в школе так представляла, что я буду заниматься текстами. Мне нравится это, мне кажется, что у меня это неплохо получается, и хочется в этом постоянно развиваться. Ну и мне кажется, что в любой работе должен быть баланс. Как бы ты сильно не любил свою работу, если это... 20 часов в день, я думаю, что мало кого хватит надолго.
Да. Получается, у тебя работа идет вне офиса, правильно?
Да, да.
А ты как-то сама захотела, то есть это было твое желание, или это все-таки была какая-то нужда в этом?
Это было очень забавно. Я училась на 4-м курсе, я училась на юрфаке. И вот где-то на 3-м курсе я такая, блин, что-то как будто не очень мое, я не знала, как себя... применить в этой сфере, что я буду делать, как будто бы не могла найти свое место. И мне кажется, на 4-м курсе мне друг скинул вакансию. Говорит, Настя, смотри, как классно. Я такая, да, классно. Ну, как-то я просто прочитала, я подумала, вот мне делать нечего, тестовое выполнять. Там тестовое было большое. И он меня спрашивал каждые, типа, несколько дней. Настя, отправила тестовое? Я в конце концов думаю, ну ладно, уже отправлю тестовое. То есть это получилось так, что я вообще не искала работу в целом, просто я училась. И друг заставил меня отправить тестовое, и я работаю в этой компании уже 4 года, да, и просто так вот сложились звезды, что это удаленная работа. Ну, я, наверное, думаю, что мне сейчас было бы тяжело перейти в офис. Сейчас мне кажется, что идеально, когда ты сам выбираешь себе график, то есть когда у компании есть офис, и ты, в принципе, можешь приходить туда поработать. Увидеться с коллегами, потому что я обожаю все наши встречи с коллегами. Мне кажется, это очень объединяет, и ты понимаешь, что на том конце ноутбука сидит настоящий человек, у которого есть своя жизнь, и тебе хочется узнать, что это за жизнь вообще такая. Вот, поэтому мне кажется, да, идеально, чтобы была возможность и работать с коллегами в офисе или в коворкинге, где угодно, но и свободный график в том плане, что ты можешь и дома поработать, и в том месте, в котором тебе комфортно.
Ну и сейчас это еще очень распространенное такой вид деятельности, да, так скажем.
После ковида, что... да. Я думаю, что нас всех плавненько перевели из офиса.
Да. У тебя вот в сторис каждое утро, да, там кофе, красивые такие прям виды из окна. Расскажи о своей рутине ежедневной, помимо работы.
Утро — это... моя любимая часть дня. Я знаю, что утром у меня, вот я выделяю себе там 2 часа, наверное, да, 2,5 где-то часа на свои утренние ритуалы. Я не спешу вообще, ну, потому что я заранее себе готовлю время на это. Я завариваю кофе, включаю музыку или сериал какой-нибудь на фоне. Мне очень нравится готовить завтраки, хотя в целом я небольшой фанат готовки и всех вот этих домашних штук. Но завтрак готовить люблю, и потом я вожу своего молодого человека, и мы вместе с ним завтракаем. Это вот прям обязательная часть дня, когда у нас есть время на нас, когда я могу спокойно заварить кофе. Кофе — это, конечно, отдельная любовь. Я хочу научиться заваривать кофе как-то по-умному. Уже в планах у меня купить воронку и посмотреть, как это делается. Но пока дрип-кофе спасает меня каждый день. Это очень успокаивает и как-то... Немножко есть, мне кажется, в этом медитативный эффект. Да. И вот эти 2 часа... Мне кажется, такой залог моего хорошего дня. А после этого начинается такая небольшая неспешка. Я не знаю даже, как это назвать. Но, в общем, я начинаю заниматься рабочими задачами. И все, меня нет, наверное, на 8 часов. Я периодически делаю перерывы. Меня научили на работе работать 50 минут, действенно делать перерыв. В этот перерыв я могу сходить размяться, зайти в Инстаграм, если у меня есть силы или желание на это. И где-то около 7-8 я заканчиваю работу. Раньше я занималась английским 2 раза в неделю. Это тоже была очень приятная часть моего дня. А сейчас я, наверное, в поисках, чем занять себя еще, потому что у меня очень зашла в декрет. И первое время, когда у меня не было занятий по английскому, я чувствовала себя странно. У меня заканчивается день, и я не знаю, чем мне себя занять. Было очень непривычно, поэтому я сразу начала экстренно что-то искать. А сейчас записалась на курсы по коммерческому писательству. Это тоже занимает теперь какое-то время. И походы в спортзал. Спорт — это то, что помогает мне очистить голову. Это не только йога, но и силовые тренировки. Силовые тренировки просто обожаю, потому что тело нагружается, и, не знаю, все мысли уходят из головы просто. Это очень классное ощущение, особенно когда ты в остальную часть дня сидишь и постоянно думаешь, как будто бы голове нужна эта передышка.
А встречи с друзьями, с подружками?
Благодаря тому, что у меня удаленная работа, их легко получается вписать. То есть я вот сегодня, например, сидела, работала, и подружка мне написала: «Настя, заскочу на кофе». Такой думаю: «Да, супер, я пойду на обед и как раз выпьем с тобой кофе». Но вообще я стараюсь видеться с друзьями в выходные, потому что, ну, как-то хочется не полчаса посвятить разговору, а несколько часов, как я люблю. Да, поэтому выходные у меня для встреч с друзьями, каким-то поездкам, может быть, да, как-то так.
Ты прям так начала рассказывать про кофе, что это отдельная история. Я думаю, что у тебя достаточно читателей и кофеманов, которых тоже интересует эта тема. А вот подскажи, пожалуйста, нам какие-нибудь или дрипы, или кофейни, вот где прямо можно себя, так скажем, оставить на долгие годы.
Если это кофе для дома, то я очень люблю кофе от Верли Гарден. Да, мне кажется, они первые запустили дрипы, и я помню, как начался карантин, и дрипы появились в самокате. И я думаю: боже мой, спасибо большое за это. И я, мне кажется, до сих пор чаще всего именно от них покупаю дрипы, их очень легко заваривать. А если кофейни, то это, конечно, характер кофе. Обожаю. Я обожаю атмосферу в этом месте. Мне кажется, я знаю там всех баристы, они меня знают, это...
Булочки по выходным.
Да. Это так классно, ты заходишь в кофейню, и тебе говорят: «Привет, как дела?» И ты думаешь: блин, я дома, это очень круто. Это вот то, как должна выглядеть локальная кофейня в городе. Мне кажется, это больше даже... Ну и про кофе, конечно, тоже, но и про контакт. То, что ты приходишь, ты знаешь, что тебе здесь рады, о тебе заботятся, пусть даже посредством кофе, или спросят просто, как дела, это же не сложно. Но тебе от этого очень приятно, и тебе хочется постоянно возвращаться и возвращаться.
А если случится так, что кто-то встретит тебя в кофейне и захочет с тобой познакомиться, там, поболтать, сфотографироваться, откажешь или нет?
Нет, я не откажусь, конечно. Я очень засмущаюсь, потому что мне все время кажется, что это как-то... Не знаю, мне неловко ужасно всегда. Но я не откажу, конечно... Но застесняюсь.
А можешь рассказать вообще свое какое-нибудь самое запоминающее знакомство с любым человеком в твоей жизни?
Очень интересный вопрос. Запоминающаяся, которая как-то...
Как-то, может быть, повлияла на твою жизнь, или вот ты прям вот запомнила его постоянно там как-нибудь, знаешь, вспоминаешь, или связано это с каким-то местом, в которое ты приходишь.
Это знакомство с моей подружкой. Сама ситуация вроде не была какой-то запоминающейся. Мы с ней познакомились на первом курсе, как только пришли в университет. Мы с ней сели на первом дне знакомства или что-то такое за одну парту. И мне кажется, с этого момента этот человек постоянно в моей жизни. Она всегда включена в то, что я делаю, в то, что у меня происходит. Я, наверное, мало от кого в жизни получала такую поддержку. И когда ты знакомишься с человеком, и он окутывает тебя любовью просто вот со всех сторон. И как только, когда я начинала вести блог, я помню, что это было такое... Ну, типа, не было блогеров, никто особо меня не поддерживал, но она мне всегда говорила: «Блин, Настя, так классно, давай прогуляем пар, пойдем пофотографируем», или что-нибудь такое, и это было очень здорово. И она каждый раз радуется, когда у меня добавляется новая 1000 подписчиков, или когда у меня есть какое-нибудь классное сотрудничество, она мне может прямо написать и сказать: «Настя, я так за тебя рада, это так здорово». И я думаю, что это было такое знакомство, которое очень сильно повлияло на меня, на мою уверенность, наверное, в себе, на мое принятие к себе. Это прям что-то очень теплое и приятное из моей жизни.
Мне всегда рассказывали, что когда пойдешь в университет, как раз познакомишься с людьми, с которыми, да, потом уже будешь, то есть это все-таки не как школа, там, пообщались.
Да, мне кажется, потому что в студенчестве у тебя много моментов, которые тебя меняют, и через которые ты взрослеешь, например, твоя первая работа, первые какие-то переживания серьезные. Если ты переезжаешь в другой город, то это, да, смена локации, и люди, которые рядом с тобой в этот момент, они разделяют с тобой эти эмоции, ощущения, переживания, и мне кажется, это очень сильно сближает. Я с подружками с университета ежедневно, наверное, переписываюсь. Это самое лучшее, что я вынесла за университетские годы, этих людей. Очень их сильно люблю. И да, надеюсь, что все в университете встретят таких друзей.
Очень хотелось бы. Ты как раз-таки упомянула сотрудничество, и я тоже хотела с тобой об этом поговорить. У нас сегодня прям такой классный разговор, потому что ты меня опережаешь, уже затрагиваешь тему, и очень классно продолжать говорить о ней. Так вот, что для тебя вообще сотрудничество? И какую важность несет вот вообще оно к твоему делу, к тебе? Ну и есть какие-то, знаешь, большие такие сотрудничества, например, там, Юникло, когда рассылает, да, кому-то это, наверное, надо что-то такое иметь, как-то, да, к этому прийти, чтобы такое случилось.
Сотрудничество для меня, наверное, приятная часть ведения блога, но не основная, конечно, и это не цель того, что я веду блог. Это просто приятно, когда какие-то бренды, особенно которых ты любишь, как Юникло, я их обожаю, когда они пишут тебе и говорят: «Настя, давайте мы вам отправим нашу новую коллекцию, например». Это очень классно. И я сотрудничаю только с теми рекламодателями, чьи продукты я и так покупаю. То есть я не беру на себя задачу тестировать какую-то новую косметику, потому что, ну, как-то мне не хочется на себе это проверять. Если я сотрудничаю с кем-то, то значит, что эту косметику я уже использовала. Если бы я зарабатывала на блоге, если бы это была, наверное, мое основное дело, возможно, у меня был бы какой-то другой подход. Сейчас это просто для меня поддержка любимых брендов, возможность рассказать о них своей аудитории. И я часто сотрудничаю с маленькими локальными брендами, потому что, мне кажется, их нужно поддерживать. Иногда они делают безумно классные продукты. Да, и у них не всегда есть бюджет на рекламу. И поддержать их мне радостно, например. И недавно у меня есть бренд «Нижнее белье», который я очень люблю. И я сама к ним постоянно заходила, у них небольшой магазинчик на Гороховой. И я слежу за их создательницей, она очень приятная девушка. И у них выходила новая коллекция на днях, и я ей написала, что так здорово, очень рада за вас и жду эту коллекцию. И она мне ответила, что: «Настя, давай мы тебе ее отправим, это будет тебе и нам приятно, и тебе здорово». И я думаю, это так классно, что у меня есть возможность написать ребятам, которых я и так поддерживала. Мне кажется, важно все равно поддерживать локальные бренды деньгами в первую очередь, потому что им тяжелее всего. Но здорово, что они мне предлагают сотрудничество, и это по взаимной любви. То есть нет такого, что я что-то делаю ради денег или вот так. За деньги я работаю на работе. А в блоге мне хочется просто делиться тем, что я искренне люблю и сама покупаю.
А можешь назвать бренд? Потому что я вроде бы поняла, ты, наверное, про Ингу говоришь.
Да.
Да?
Да, все это.
У них прям, у них такой уютный магазин. Я здесь недавно зашла, я просто переехала так как раз-таки в Питер и думаю, надо везде пройтись, где я не успеваю каждый раз, когда здесь бываю. И я зашла, и прям настолько там уютно. Вот когда нам в Инстаграме показывают, это, ну вот, там надо быть.
Да,
серьезно.
Да, мне очень нравится и концепция бренда, что они про бодипозитив. Мне в такие бренды когда-то очень помогли с принятием своего тела. И я каждый раз радуюсь, когда я вижу разные тела и разных женщин в рекламе. Ну и концепция любви к себе, мне кажется, это здорово. Мне кажется, здорово, что есть такие продукты, которые ты надеваешь, ты думаешь, блин, я классная. Потому что они сделаны для тебя, они уютные, они приятные. Да, люблю за это.
То есть у них нет какого-то шаблона определенного, да? То есть она раскрепощает девушек.
Да.
И даже когда я смотрю там, да, ну, на какую-то там полную, так скажем, девушку, я не вижу ее вот такой, как вот мы видим, да, там обычно на улице, и кто-то начинает там что-то сразу, она некрасивая, я вижу всех. Вот, и я чувствую, что этот человек, просто он мне приятен, потому что она это показывает не просто, знаешь, вот у нас новое белье, посмотрите, и там какая-нибудь прям такая модель стоит, а здесь просто приятно смотреть, и ты хочешь это.
Да, и мне кажется, важно понимать, что когда бренд вводит разных моделей у себя в рекламе, это всегда большой риск, потому что, естественно, стандартная красота гораздо лучше продает. Но такие бренды делают очень важное дело, мне кажется, они меняют в целом наше представление о том, как должно выглядеть тело, что, в общем-то, тело должно выглядеть только так, как тебе хочется. И это очень круто, потому что, когда я росла, у нас были модели Victoria's Secret, на которые ты смотришь и думаешь, вау, я должна выглядеть так же. Если я так не выгляжу, то, наверное, со мной что-то не так. И я росла, и везде это транслировалось. И, конечно, это... Я думаю, что многие девушки меня поймут, что ты вот просто живешь, и ты ненавидишь свое тело, потому что ты такой, блин, оно не как с обложки. А сейчас ты можешь посмотреть на обложку и такой, хм, мое тело, в принципе, как с обложки, потому что обложка изменилась. А тело твое как было прекрасным, так оно и остается.
А у тебя первое сотрудничество случилось из-за аудитории в Инстаграме? Или чуть другая история с этим?
Да, я думаю, что это было из-за аудитории, конечно. Я думаю, бренды на это в первую очередь смотрят. Мне кажется, у меня тогда было подписчиков, наверное, 1005. Да, и это, я помню, рассылку от Армани, мне было так странно, что такой большой бренд на меня обратил внимание, там была какая-то крохотная рассылка, но было все равно очень приятно. Ну и заведения в Петербурге всегда предлагают, ну всегда очень часто предлагают сотрудничество по бартеру. Мне вот именно с заведениями сотрудничать кажется как-то... Ну то есть мне не нравится этот формат, я никогда не беру сотрудничество за еду, я так это назвала, потому что это странно. Если мне нравится заведение, кофейня, ресторанчик какой-нибудь, я, скорее всего, приду и поддержу деньгами проект.
А если, например, тебе предложат тот же самый Эверле, ты согласишься? Какое-то, ну, может быть, даже коллаборацию какую-то?
Ну, коллаборация, мне кажется, это прикольная история. Приходить в заведение по бартеру, не знаю, как будто бы... Если я люблю это заведение, я и так к нему приду. Просто кофейня — это то место, где я провожу значительную часть своей недели. Я там работаю и все такое.
То есть это уже будет как не наслаждение, но...
Ну
как...
да, это будет часть работы. Как будто бы я должна снять что-то, кого-то отметить. Мне просто это, наверное, сейчас не очень интересно. Если это какой-то продукт, который я супер люблю и... Именно вот физический какой-то продукт. Но мне как-то сложно, наверное, здесь свою позицию сформировать. Просто я знаю, что вот с заведениями я, скорее всего, отклоню запрос, они будут сотрудничать с продуктами. Если это локальный бренд или бренд, который мне нравится и так, то да, скорее всего, мы посотрудничаем.
А как ты развивала свою страничку? Просто знаю, что ребята тоже интересуются, им интересно, и с чего это вообще все началось? Или как ты знаешь, вот, ну, мимолетно, то есть ты занимаешься, делишься тем, что нравится, и вот они приходят, интересуются тоже тобой?
Наверное, так было до первых 5000 подписчиков. Это как-то все очень органично росло. Потом я как раз устроилась на первую работу, у меня вообще не было времени на Инстаграм, я очень мало публиковала, и как-то это все сошло. Не то чтобы на нет, просто рост остановился аудитории. И Инстаграм изменил алгоритмы, и теперь органический рост есть, но если ты хочешь быстро расти, скорее всего, тебе придется вкладываться в продвижение. И когда начался карантин, мне захотелось попробовать, потому что моя работа отчасти связана с этим, и интересно понимать, как сейчас можно продвигаться. Я начала покупать рекламу у блогеров и просто настраивать таргетированную рекламу. Да, мне кажется, я где-то полгода я этим занималась, мне просто было интересно, как это работает. Это был такой эксперимент, у меня, мне кажется, до сих пор где-то в телефоне в заметках лежит список блогеров, у которых я брала рекламу, сколько там подписчиков пришло, сколько стоила эта реклама. Я такой человек-система, мне было очень интересно это записывать. Вот, да, и тогда как будто бы начался какой-то экстра рост. Мне кажется, Инстаграм снова заметил мой аккаунт, и после этого сейчас я только органически расту, то есть я не покупаю рекламу, но стараюсь обращать внимание на то, какие публикации нравятся аудитории, какие посты выходят в топ и какие посты приносят подписчиков. И как-то делать свой контент все равно с учетом того, что ты понимаешь, что сейчас в тренде.
Слушай, а у тебя есть какой-то идеал, может быть, в Инстаграме?
Кто за кем нравится? Я слежу?
Да. Ну вот прям, знаешь, постоянно. То есть там увидела историю, ты посмотришь историю этого человека прежде всего.
Да, я думаю, что это, наверное, аккаунт снова Настя. Может быть, ты слышала про него?
Знаю, да, да.
Да, Настя живет в Петербурге, и вот у нее как раз такая очень размеренная, приятная жизнь. Мне интересно на ней смотреть, и как-то меня всегда очень успокаивают ее истории. Это значит, я сажусь, сделаю паузу и посмотрю ее истории. Мне от этого как-то тепло и хорошо. Да, это, наверное, такой один из моих любимых.
Ну, она тоже, знаешь, она чем-то похожа на тебя в плане такой спокойной, размеренной жизни. Она тоже не зависит от какого-то офиса. Ну, вот как последний раз я смотрела ее страничку, я помню, что да, она тоже то ли фрилансер, то ли просто работает. Вот не помню, правда,
да,
чем
она
занимается. Угу. А есть странички, которые вот тебя зацепили, и, ну, знаешь, прошло какое-то время, да, и они начали чем-то таким вот уже делиться, что конкретно только заходит, и тебя это, ну, абсолютно начало отталкивать.
Мне кажется, у меня нет в подписках в Инстаграме ни одного блога про успешный успех и вот это все. Я помню, когда-то, мне кажется, несколько лет назад это набирало популярность, и тогда я была подписана на Сашу Митрошину, конечно. Ничего не имею против, просто сейчас, ну, как-то мне не близок такой контент. Да, мне от него больше тревожно, чем как-то наполняющий, наверное. И вот от всех таких людей, которые гонятся за чем-то, со временем я отписалась. Не потому что они люди плохие, просто потому что на данном этапе меня это, может быть, немножко триггерит, и мне хочется тоже куда-то бежать. Может быть, просто мне не близки идеи этого человека. Я могу отписаться от человека, просто если он в сторис что-то. Там, я не знаю, написал «все феминистки дуры», я такая «вау, похоже, нам не по пути». Ну, я обычно это делаю так, молча, потому что просто понимаю, что мы здесь расходимся взглядами. А в Инстаграме я стараюсь держать в подписках только те блоги, которые меня вдохновляют, потому что я много времени провожу в Инстаграм, и я захожу полюбоваться, я захожу вдохновиться, почитать, может быть, что-то приятное, интересное. Да, поэтому я тщательно слежу за своими подписками.
А у тебя Инстаграм больше для твоей жизни или личную жизнь ты тоже можешь затронуть?
Или я вот редко это делаю.
А, редко. То есть она больше у тебя как-то вот твоя, и ты о ней, ну,
а просто
мало говоришь.
Меня недавно, по-моему, спрашивали, почему ты не рассказываешь об отношениях, о чем-то таком. Для меня это так странно, что я расскажу. Типа, я счастлива в отношениях уже очень много лет. Ну, как-то это не то, что я скрываю, не то, что счастье любит тишину и все такое. Если есть вопрос, я расскажу. Мне не сложно. А так как-то мне, наверное, хочется, чтобы блог был больше про меня, про то, какая я, про то, что я люблю, что я вижу вокруг. Как будто бы я всегда в блоге на этом больше фокусируюсь.
А каким ты представляешь вообще своего идеального мужчину? То есть твой молодой человек, наверное, да? Полностью входит? Расскажи вот.
Мне кажется, идеал — это что-то такое утопическое. Мне хочется, чтобы человек был в первую очередь моим другом. В принципе, наши отношения так и развивались. Мы сначала дружили очень долго. И мне хочется, чтобы человек умел заботиться обо мне, и чтобы я могла отдавать ему эту заботу в ответ. Наверное, самое главное, чтобы мы были на одной волне, чтобы нам всегда было о чем поговорить, и я люблю, когда мы возвращаемся домой, мы садимся и такие, вау, столько всего произошло, сейчас обменяемся новостями, это вот классная такая часть дня, когда ты просто хочешь поделиться тем, что у тебя в жизни происходит, и тебе интересно, что происходит в жизни другого человека. И мне кажется, очень важно для меня, чтобы мой партнер к чему-то стремился. Это может быть, он сейчас чем-то занимается, может быть, у него есть какая-то глобальная цель. В общем, чтобы он был увлечен чем-то и постоянно развивался. Мне кажется, ему самому будет интересно, и мне очень интересно и приятно с такими людьми. Как будто есть куда тянуться, есть на кого посмотреть.
Мы начали говорить на эту тему, у тебя прямо аж глаза загорелись. Это очень приятно. А что вообще для тебя любовь?
Я думаю, что это принятие. Не только любовь по отношению к партнеру, это, наверное, и про любовь к себе, и про любовь к родителям, к близким. Вообще, в целом, любовь — это про то, что ты принимаешь, понимаешь, и как-то так-то. Я думаю, что принятие — это хорошее описание любви.
И еще вот хочу спросить. Вы сначала были друзьями, как ты сказала, а как это все переросло? В какой вот момент ты поняла, что вот все, я его люблю?
Мы учились в одном классе, с 8 класса, и мне кажется, в классе 10 мы начали встречаться, и это как-то произошло естественно. Может быть, мы повзрослели, потому что, ну да, прошло несколько лет, и я думаю, что фактором стало, что мы повзрослели, и как будто бы мы так много времени друг с другом проводили, что появилась потребность в чем-то большем.
Ну, ты помнишь, да, это чувство такое вот прям влюбленности.
Да. Это очень приятное чувство.
А развивать отношения — это говорить о них или говорить больше с партнером о том, чего ты хочешь, что вообще будем делать там, да, завтра, послезавтра, что хотим сейчас?
Да, мне кажется, отношения — это про постоянный разговор. Потому что если ты не озвучишь проблему через рот, никто о ней не узнает, к сожалению. Я помню, что мне, в принципе, я очень закрытый, наверное, в этом плане человек. А моему молодому человеку приходилось вытаскивать из меня просто, типа, что не так, что беспокоит, вот такие какие-то вопросы. Но сейчас, на мой взгляд, у меня это получается гораздо лучше. И да, я думаю, что главный секрет долгих и хороших отношений — постоянно разговаривать, обмениваться информация о том, как ты себя чувствуешь, как ты себя чувствуешь в отношениях и чего бы тебе от них хотелось в будущем. Потому что все уже свои представления о том, как они должны развиваться. И как будто бы важно сверять направление с партнером, потому что вы вдвоем в этих отношениях.
А ты любишь разговаривать на камеру? Или это еще, знаешь, какой-то выход из зоны комфорта?
Иногда у меня хорошее настроение, например, мне хочется с кем-то этим поделиться, хочется что-то сказать. Да, тогда я люблю. А в целом, мне, наверное, через текст проще, потому что как будто бы можно сформулировать мысль заранее. Все-таки камера, да, это предполагает такой живой формат. Мне хочется увереннее себя в этом чувствовать, но пока это вот так.
А ты вела когда-то прямые эфиры?
Ой, нет, ни разу.
Ни разу,
да. Нет, мы на работе недавно обсуждали, что можно в качестве эксперимента когда-нибудь устроить у нас прямой эфир на корпоративном аккаунте. И я сижу, думаю, боже мой, не хочу прямые эфиры. Да, это, знаешь, у меня, мне кажется, есть такой страх. Помнишь, видео есть на Ютубе, когда я организовала встречу подписчиков, и никто ко мне не пришел. Главный страх моей жизни, что на мою встречу подписчиков никто не придет. Ну, это я так шучу, конечно, но да, наверное, это такой формат, что Очень экспериментальный для меня.
Ну, знаешь, у меня тоже такое раньше было, когда аудитория была совсем такая неживая, но только друзья, да, могут зайти. И я всегда себя утешала, думаю, ну, Аня, у тебя же есть гость, вот ты. Ты смотришь на себя, ты можешь с собой поболтать, и вроде все, и все хорошо. И потом кто-то обязательно в какой-то ненужный момент заходит и такой, ладно, я все-таки не один. Но это
очень
здорово.
Очень хорошая фраза про то, что у тебя всегда есть гости, это ты.
Да, конечно, мы же смотрим на себя в зеркало. Да. Мы вот, есть ты, есть я, да, вроде, мы вместе. Это замечательно. А у тебя есть какие-то домашние животные?
Нет, но я очень люблю животных, и иногда у меня есть прям такой порыв пойти, завести себе котенка или собаку.
А что мешает?
Я думаю, что это большая ответственность. Это меняет твою жизнь, потому что тебе нужно заботиться о ком-то еще. И это такое важное решение, к которому нужно серьезно подойти. Я безумно люблю корги. И я думаю, что однажды я буду достаточно ответственно организована, чтобы завести себе собаку. Пока просто... Мне кажется, что когда ты заводишь животное, ты должен понимать, что тебе придется уделять ему время. Я не хочу каких-то брошенных собак, грустных, которые ждут меня дома после рабочего дня.
Скулят.
Да, у меня от этого сердце разрывается, когда я буду чувствовать, что я готова проводить время с собакой дома прямо по много часов. Я обязательно ее заведу. Пока просто тискаю всех собак, которых вижу на улице.
А расскажи свои планы на завтрашний день. Чем будешь заниматься?
День. С утра у меня будет йога. Там я приготовлю завтрак. В 11 часов у меня встреча с психологом. Да, потом нужно будет как-то после нее собраться и пойти работать. Мне нужно будет завтра доредактировать статью, опубликовать ее и заняться какими-то мелкими задачами по работе. И еще у меня завтра созвон с моей начальницей. Мы устраиваем раз в месяц созвон о том, как ты себя чувствуешь, что ты хочешь дальше от работы. Это очень классно помогает взглянуть на то, что ты делаешь со стороны. Люблю такое. Да, и вечером. Надеюсь, у меня будет ванна и какой-нибудь сериал.
Среда — это прекрасный просто. Да. Мне кажется, день — это прям середина недели. Даже, наверное, лучше, чем понедельник.
Конечно, конечно.
Потому хотя я люблю немножко выдохнуть.
Мне нравится понедельник за то, что... Ты как будто с чистого лица что-то начинаешь.
Да, только хотел сказать, со свежей головой после выходных.
Это классно.
А давай подведем итог. И я хочу услышать твое мнение. Как ты опишешь, может быть, какой-то фразой или скажешь какую-то свою любимую цитату в конце нашего разговора?
Когда я думаю про свою любимую цитату, то это, конечно, из книжки «Над кукушкиным гнездом». Я, возможно, не воспроизведу ее точно, но... Суть в том, что жизнь достаточно тяжелая штука, и чтобы это было легче, можно больше добавлять шуток и иронизировать над этим. Она совсем не точная, но мне кажется, суть немножко в этом. Мне это очень часто помогает, когда кажется, что все, конец, слишком много задач, всего навалилось, я ничего не успеваю, выдохнуть, посмотреть на это все со стороны, немножко улыбнуться и приступать к решению.
Спасибо тебе большое. Я думаю, что все наши слушатели обязательно после прослушивания поймут, что slow life — это прекрасно, потому что я сейчас рядом с тобой это почувствовала и действительно поняла, что спешка — это не всегда хорошо, потому что она есть в нашей голове, особенно у молодых ребят, которые, ну, хотят все, хотят везде себя попробовать. Но действительно нужно иногда замедлиться и понять, что вот сейчас ты лучше пройдись спокойно, посмотри вокруг, прогуляйся, чем беги не знаю куда, лишь бы что-то сделать.
Да, иногда спасибо это приносит больше пользы. Спасибо тебе за разговор.
Я очень рада, что ты пришла к нам, что ты уделила время. И ребята, которые тебя читают, они действительно тобой вдохновляются. Я это вижу. Я вижу отдачу и... Я благодарна тебе, что ты есть, что я могу за тобой следить, и что ты сегодня поделилась тем сокровенным, которое хотят от тебя услышать очень многие, но кто-то боится об этом спросить.
Спасибо тебе за разговор, мне было очень приятно.
Всем спасибо, до новых встреч.
Пока.